1 Коринфянам, 15 глава, с 21 стиха. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Вот это место Писания я прочитал, чтобы напомнить то, о чем мы говорили с вами. Мы говорили о грехопадении, о том, как оно произошло. Сама немножко так вот психология грехопадения, вот, искуситель, какая роль была искусителя, как люди отреагировали. И они нарушили Божью заповедь, совершили грех. Это повлекло за собой большие последствия, навлекло на весь человеческий род. Вот мы прочитали, вот как в Адаме все умирают. Или вот как смерть через человека. То есть до падения человек не знал, что такое смерть. Человек не знал, что такое болезни. Мы сейчас, находясь в нашем нынешнем существовании, мы даже не можем этого предположить и представить. Как это так? Человек, который вообще не знает, что такое болезни. Может, что такое недомогание, что такое смерть? Вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, говорят, что на свете сейчас нету совершенно здоровых, стопроцентных людей. Вот даже нас сейчас взять, кто здесь находится, да, относительно, ну, кто-то меньше, кто-то больше, но такого нет, чтобы сказать, вот на 100% я никогда не болел, и понятия не имею, что такое болезнь. Среди нас нет такого, наверное. Почему? Это все последствия. Последствия того поступка Адама, потому что получается так, что как только Адам согрешил, равносильно тому образ, ну какой образ писать, поднялись шлюзы смерти, и хлынуло это огромный поток болезней, скорби, бедствий и смерть в человеческий род. И до сих пор эти шлюзы открыты. И человечество испытывает сегодня на себе этот гнет. И помните, как Павел восклицает в Римлянам 7:24, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Тело смерти. Как только человек согрешил, он подвергся смерти. Бог сказал ему, смертью умрешь, то есть точно умрешь, или умирая будешь умирать. И само вот это выражение уже говорит о том, что человек подвергся тройной смерти. Не одной тройной смерти. Какая же тройная смерть? Давайте вот о характере наказания немножко. Сначала я перечислю. Это, во-первых, прежде всего, духовная смерть, которую Адам пережил. Затем физическая смерть. И, наконец, вечная смерть. Вот такая вот рана смерти. Давайте по порядку их рассмотрим. Прежде всего, когда Бог говорил Адаму, что смертью умрешь, и когда Адам с Евой нарушили Божью заповедь, они же не упали бездыханными. Хотя, вы знаете, у Бога была возможность, в силу его справедливости, он мог бы их моментально наказать, и все, их бы не осталось. Вот. Но Бог этого не сделал. И в то же время, если Бог сказал, смертью умрешь, то у Бога не останется бессилием никакое слово, значит, Адам умер в этот день. Но то, что он остался жив физически, это не говорит о том, что смерть не наступила. Наступила духовная смерть. Вообще, что такое физическая смерть? Физическая смерть – это не прекращение существования человеческой личности. Физическая смерть – это разобщение духа с телом. Как написано в Экклесиасте: «И возвратится прах в землю, чем он ни был, а дух возвратится к Богу». Разрыв. Так вот, духовная смерть – это не прекращение существования тоже. Это разрыв связи с Богом. Это разрыв связи духа человеческого с Духом Божьим. Когда непроходимая пропасть легла между теперь святым Богом и грешным человеком. Это разрыв связи с Богом, это духовная смерть. Таким образом, Адам это пережил сразу же. И поэтому, хотя змей и обещал тройное благословение, что откроются глаза ваши, и действительно написано, и открылись глаза у них, но открылись не на свое богоподобное знание добра и зла, а открылись глаза на свое отчужденное от Бога состояние. У них действительно открылись глаза. И теперь вдруг они увидели все в совершенно другом свете. Они увидели себя падшими. Стыд, страх. Все вместе это овладело существом человека. Стыд друг перед другом, страх перед Богом. Вот. И уже тогда моментально они ощутили вот это вот внутри себя, вот этот вот дискомфорт, вот эту смерть, которая вошла в них, в их дух. И произошло разобщение. Духовная смерть. они это пережили, это отделение души от Бога. И как раз вот это место Писания, Римлянам 5:21, прежде всего об этом говорит. Ну, даже с Римлянам с 12 стиха. Братья, мы не будем это место читать, вы знаете, откроете Римлянам потом. Римлянам 5 глава с 12 по 21 стих. Римлянам 5 глава с 12 по 21 стих. 12 стих так говорит. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». Смотрите, грех вошел и грехом смерть. Ну, какое сравнение сделать? Ну, вот самое мне сейчас на ум пришло такое, допустим, вот иголка и нитка, да? Когда вы иголку в ткань тыкаете, вот след за ним нитка тянет. Так вот, первый грех, а грех потащил за собой смерть. И он внес ее. Вот. Смерть распространилась на всех людей. Смерть в Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 44 стихе, то есть место приводится, ссылка. Там, по-моему, говорится о том, что дьявол был человекоубийца от начала. То есть вот от самого начала, то есть вот именно привел человека к смерти, человекоубийца от начала. Вот. И мы читаем: «Наказание за грех – смерть». Для христианина смерть, однако, уже не является больше наказанием, так как Христос понес смерть в наказание за грех. Но это мы дальше будем рассуждать, по сатириологии вот это место коснемся. Итак, прежде всего, что это значит, духовная смерть? Братья, это состояние, природное состояние человека, в котором находятся все люди. Все неверующие люди находятся вот в этом состоянии. И Библия определяет это как жизнь в смерти. Поэтому Христос говорит: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов». Или, например, говорится Ефесянам, 2 глава, 1 стих: «И вас, мертвых по грехам и преступлениям, там Бог богатой милостью оживотворил», и так далее. Мертвые. Или, например, место: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это состояние человека, отчужденное от Бога. И вот эта духовная смерть – это смерть человеческого духа. Она наступила моментально. Мы говорили, помните, сейчас у меня нет компьютера и этот проектора. Ну, вот вы еще рисовали, да? Посмотрите в ваших рисунках дух человека, дух человеческий. Вот. Так вот, там вот, получается, вот эта вот интуиция первая, да, интуитивное понимание Бога, знание Бога, оно моментально было нейтрализовано. Дух человеческий умер, все вот эти три части духа оказались оторваны от Бога. Вот эта связь с Богом, которая была, общение с Богом, вместо связи с Богом, вместо стремления к Богу, Адам убежал и скрылся между деревьями сада Эдемского. Человек теперь, наоборот, в бегстве от Бога, и человек находится до сих пор в бегстве от Бога. И вот там третья часть – совесть тоже омрачилась, и теперь у человека совершенно независимое от Бога знание добра и зла. Ну, давайте просто в абстрактном мышлении нарисуйте вот такую схему у себя. Значит, получается, смотрите, объект где-то представим. Вот в этом месте добро и зло, понимание добра и зла. Вот, получается, здесь человек, Бог. У человека познание добра и зла было только через Бога. Так, то, что Бог определял добро и зло, вот этот человек знал. И человек этому верил. Но как только произошел разрыв с Богом, теперь у человека независимая от Бога оценка добра и зла. То есть, получается, теперь человек судит о добре и зле не через призму Бога, волю Божью, Божий взгляд, Божья реальность, а как он сам считает правильным, что он сам видит. Поэтому, хотя совесть человеческая все-таки, она говорит человеку, да, Бог заложил все-таки понимание добра и зла, но это понимание, оно теперь стало у человека независимое, потому что человек встал на путь независимости от Бога, и теперь человек сам определяет, что добро и что зло. Добром он считает все, что сослужит удовлетворению его желаний, может быть, его похотей, и служится его самоутверждению. Вот этот человек считает добром. И злом он считает все, что восстает против него, что как-то причиняет ему дискомфорт, что причиняет ему какие-то неудобства, бедствия. Вот это злом считает. И в этой философии человечество и живет. И у человека сегодня без Бога у него своя точка оценка реальности, и у него своя система ценностей, независимо от Бога. Это, так сказать, нормальное, но в кавычках, может, нормальное, естественное состояние человека. И вот с этой духовной смертью человек рождается в мир. Представьте, родители у него будут верующие, праведные, родители, рожденные свыше, а дети рождаются духовно мертвыми. Это как ни парадоксально, странно звучит. Вот эта жизнь, рождение свыше, о которой мы будем говорить, она не передается на генетическом уровне. Она не передается на духовном каком-то уровне. Дети рождаются погибшими грешниками, врагами Богу по расположению к злым делам. И человеку этому, независимо от веры родителей, необходимо возрастать самому, покаяться перед Богом, прийти к Богу, осознать себя грешником, чтобы его мертвый для Бога дух получил независимо в индивидуальном порядке новую жизнь, и чтобы он родился для новой жизни. И вот только тогда, поэтому написано, каждому человеку необходимо это. Вопрос возник, пожалуйста. Все, ибо их есть Царство Небесное, Христос сказал. Все, это первородный грех находится под покровом драгоценной крови Христа. Все, да. Да, все, ибо их есть Царство Небесное, да. Поэтому, когда человек уже приходит в сознательный возраст, он несет моральную ответственность перед Богом за добро и зло, этот человек уже все. Он уже вышел с того возраста. Примерный возраст, в зависимости от интеллекта, Бог определяет, не мы. Даже мы сейчас с вами на разном интеллектуальном уровне. Кто-то из нас, у кого-то было это в 5 лет, у кого-то в 4, у кого-то в 10, может, все. Это определяет только Бог. Мы не можем этого видеть. Поэтому вот это печальное состояние – удел всего человечества. Вот. Поэтому Христос говорит Никодиму, должно вам родиться свыше. Ему это было непонятно, непостижимо. Ну как человек может родиться свыше? И Христос ему объясняет поэтапно. Мы будем рассматривать на этой неделе вот это вот рождение свыше, как оно происходит, почему оно не происходит иногда. Признаки рождения свыше – это необходимо всем. Итак, первое – это духовная смерть, которую Адам пережил. И когда родились у Адама Каин и Авель, они уже родились духовно мертвыми, они родились невозрожденными, они имели физическое тело, да, они по образу и подобию своих родителей, но вот эта смерть, она переросла в них. И смотрите, в Каине моментально все это всколыхнулось, вот это вот самое проявление этой ветхой природы, который убил Авеля. Это первая смерть, духовная. Вторая смерть. Вторая – физическая смерть. Физическая смерть – это разделение души и тела. Писание представляется лишь частью наказания за грех. Это самое естественное значение Бытие 2.17. «Со смертью умрешь». Помните, как написано молитва Моисея, человека Божия? Это вот описывает... Давайте, откройте, пожалуйста, можете просмотреть. Псалом 89. Обычно как раз вот когда на похоронах это место очень часто читается. Псалом 80. Это самый древний псалом. Братья, когда еще не написан был ни один псалом, уже это было в пустыне Синайской, Моисей записал. И это единственный псалом в книге Псалтырь, который из тех древних имен дошел. 89. Посмотрите, как написано. 4 стих. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча день, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением, уносишь их. Они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении». Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. И дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». Вот это вот самое яркое, может быть, одно из ярких описаний кратковременности человеческой жизни и том, как она проходит. Вообще, братья, я вам рекомендую, если у вас открыто, это Псалом 9, карандашом где-то написан, слышите, Псалом 80, выучите его наизусть. Весь Псалом, он нетрудный, он небольшой, он вам очень пригодится для рассуждений, в жизни, в проповедях. Здесь такие стихи, которые многократно вы можете где-то вставлять в свои проповеди. Псалом 89. И вот эта смерть, посмотрите, как это проявилось в Адаме. Вот, об Адаме, когда мы читаем книгу Бытие, 5 главу, здесь, представьте, один богослов пишет, Яков Крефер, мне очень нравится. Когда мы открываем 5 главу книгу Бытие, мы как будто вступаем на кладбище древнего мира. Здесь написано, как бы эпитафия за эпитафией встречается. Такой-то человек родился, прожил столько-то лет и умер. родился новой дочерей и умер. Хотя продолжительность жизни, огромнейшая продолжительность, но она быстро пролетает. И эти несколько сот лет пролетают, как у нас несколько десятков лет. Родился и умер. И посмотрите, как написано 4 стих, Бытие 5.4. «Дней Адама по рождениям Сифа было 800 лет, родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». Вот это как приговор, и он умер. Все, и вот это наступила физическая смерть. И сегодня она является уделом всех людей. Поэтому написано, положено однажды человеком умереть, а потом суд. И вот здесь Христос победил смерть, да? Написано, смертью смерть пришла. Поэтому для верующего христианина вот эта физическая смерть, она уже не наказание, а переход в вечную жизнь, как Павел говорит, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Желаю разрушиться и быть со Христом. То есть она уже не как наказание, а как естественный переход от смертного к бессмертному, от тленного к нетленному. Физическая смерть. Третья смерть – это вечная смерть. Она ожидает тех, кто здесь на земле не родился свыше, тех, которые не уверовали во Христа. Это вечное отделение души от Бога. То наказание, которое было провозглашено в Едеме, которое постигло весь род человеческий, главным образом касалось и этой смерти души. Вот. Как мы читаем вот и Римлянам в 5 главе, Ефесянам в 2 главе. Об этой смерти мы читаем. Но прежде всего Христос говорил, вот Иоанна 5:24, вот эту смерть он имел в виду. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Перешел навсегда от смерти в жизнь. То есть вот эта вторая смерть, она уже ему не угрожает. Вечная смерть. Давайте мы откроем книгу Откровения, 20 главу и 21 главу. Книга Откровения, 20 глава. Ну вот мы читаем с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Посмотрите, какое словосочетание. Ну, если стоят люди, значит, они живые. Но здесь определяется их состояние смерти. Мертвые. Но эти мертвые стоят. Да, они видят, они слышат. Но Слово Божье говорит о них, как о мертвых. Мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрытая, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц» – это Откровение 21:8. «И любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серу». Это смерть вторая. То есть, если говорить смерть духовная, первая, вторая, ну, по нашему определению, поскольку мы уже говорили, физическая смерть – это вот уже третий вид смерти, это вечная смерть уже. Смерть вторая, из которого состояния выхода уже не будет. Поэтому так можно говорить, что если кто-то здесь на земле родился один раз, тот умрет два раза. Это вот духовная смерть и вечная смерть. А кто родился два раза на земле, физически родился и духовно родился, тому уже не страшна эта вечная смерть. Все. Тот однажды только умирает от физической смерти, и вечности его уже не страшит вот эта вот вторая смерть. Поэтому написано, побеждающий не вкусит вреда от второй смерти, от вечной смерти. Вот такое вот наследие человечества. Вот таким образом Адам стал проводником греха в мир и проводником вот этой вечной смерти, которая пришла на весь род человеческий. По вопросам вот этих смертей, все ясно, да? Понятно, братья? Да, вечная смерть. Так, дальше мы идем. Да. Так. Что говорят там?
Что, ну, Христос может вылечить
из книги жизни, да?
Да, но если человек
забыл. Мы будем говорить, когда спасение, да. О спасении будем говорить, вот это будем иметь. Конечно, в Ветхом Завете есть, говорят, того изглажу. Там речь идет не столько о книге жизни, а из книги живых, которые под небом. Вот, Господь. Что касается вечной жизни, да, вечной жизни, все-таки Господь говорит, да, кто побеждает, того имя не изглажу из книги жизни. Иначе бессмысленно были бы все предупреждения к тому, чтобы мы бодрствовали, чтобы хранили благодать, все. Вот, потому что такая возможность существует, да. Вот. Но опять-таки, это не просто какие-то игры. Мы не знаем вот этого духовного мира, да, все-таки кто рожден свыше, кто получил от Бога вечную жизнь, у того грех никогда теперь не будет являться системой жизни, в которой человек будет пребывать. Да, рожденный свыше тоже может согрешить. Рожденный свыше может упасть, но вот эта жизнь, которая в нем, она обязательно будет его вести к покаянию, она обязательно будет вести его к исправлению, к исповеданию, он снова восстановится, дальше идет. А если человек произвольно грешит, если он ушел, скорее всего, у него не было никакого рождения свыше, и он в этом падшем состоянии, написано, такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Вот эта тема, вот как раз тема спасения, где мы будем говорить о получении жизни, сохранении жизни, о возможной потере жизни, вот там мы об этом поговорим. Итак, немножко теперь давайте в оставшееся время о грехе поговорим, о сущности греха. Вот мы читаем, «Посему, как одним человеком грех». Что же такое грех? Как Библия определяет слово «грех», сущность греха? Сначала посмотрим по Ветхому Завету, как Ветхий Завет определял, а потом по Новому Завету. Здесь приводятся еврейские слова. Я, к сожалению, не умею по-древнееврейски читать, здесь еврейское. Я буду говорить сразу на русском языке, что они означают. Первое самое слово, это еврейское, оно означает «промах», то есть «не попадание в цель». То есть, кто-то из вас, может, стрелял из лука, кто-то из вас какие-то другие стрельбы, может, участвовал, да? И вот, из чего вы там стреляете, стрелы еще, мимо стрела пролетает, не попали в цель. Вот это вот слово первое, которое определяет грех. То есть, Бог поставил перед человеком цель, и он не соответствует этой цели. Он проходит мимо той цели, которую Бог пред ним предназначил. Вот это самое первое. Ну, где это слово употребляется? Например, в Бытие, 20 глава, 6 стих. Бог говорит, «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною». Бог царю одному говорит в связи с Сарой там события. Дальше. «Согрешили мы пред Господом». 1 Царств 7:6. Вот это слово тоже употребляется там. Исаия 53:6. Что там написано, помните? По-моему, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Вот. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Да, вот как раз это место, скорее всего, там вот Исаия 53:6. Вот. Это слово используется, когда речь идет о поступке против морали. Это слово используется, когда идет речь о идолопоклонстве. То есть вот как раз, когда человек поклоняется не Богу, а мимо цели идет, когда он начинает поклоняться идолам. Да, вот как раз это слово там употребляется. Оно может относиться к богослужебной, социальной или нравственной области. Слово соответствует, греческое слово, которое есть как бы эквивалент этого еврейского слова, вот, это означает ложное поведение, поведение, которое не соответствует замыслу и цели Бога, всегда является грехом против Него, сознательно или нет. Промах указывает на непопадание или на ложную цель. Кто не попадает в правильную цель и тем самым совершает грех, тот попадает в ложную цель. Таким образом, вот это слово греческое, оно имеет не только пассивный, но и позитивный, активный характер. То есть, в Ветхом Завете было слово, которое просто мимо цели. А в Новом Завете это не просто мимо цели, а это попадание в ложную цель. Понятно, да? Что это не просто стрела куда-то улетела, а этот человек достигает ложной цели. Он к чему-то стремится, но не к тому, к чему Бог определил, а у него какая-то своя система ценностей и своя цель, которую он достигает. Вот такие нюансы здесь. Это первое понятие – промах. Второе. слово еврейское, которое означает отклонение или заблуждение. Это слово встречается в таких текстах Писания, как, например, Левит 4:13. «Если же все общество согрешит по ошибке». Или, например, 118-й Псалом, 21 стих. «Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих». Оно означает заблуждаться. И часто описывается это к овце потерянной, которая овца заблудилась. Или к пьяному человеку, который шел, куда-то ушел, и уже не знает, где он находится, идет. Вот, вот это слово как раз в таких сюжетах употреблялось. В законе это слово обозначает грех, совершенный всяким, кто заблуждается, хотя и должен знать Божьи заповеди. Это слово относится в большинстве случаев к грехам, совершенным по слабости или по ошибке. Однако и такое поведение в Божьих очах является грехом и виной. Хотя Бог порой относится более мягко к таким грехам, но все равно каждый грех нуждается в искуплении и прощении. Третье слово еврейское, которое обозначает проступок, строптивость, непослушание, мятеж или кощунство. То есть еврейское слово, которое в переводе на русский язык означает вот такие вещи. Проступок, строптивость, непослушание, мятеж или даже кощунство. Это слово в таких местах употребляется, как, например, вот, «И я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла и нет коварства», или мятежа, вот это слово «коварство», что нет греха, нет вероломства вот, по отношению к тебе. Помните, кто это сказал? Давид, когда отрезал край одежды Саула. Еще одно место, Псалом 5:11. Смотрите, «По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против тебя». Вот это слово «нечестие» как раз это то же самое слово, которое вот мы сейчас говорим. Основное значение этого слова – вероломство. То есть человек, который совершает кощунство и вероломство против кого-то. Оно обычно может означать нечестие. Это мятеж против Бога. Мятеж против Бога был первым согрешением сатаны. О нем сказано, что он есть противящийся и превозносящийся выше всего, называя Богом или святынью. Этот грех сатана внес в человечество через Адама. И теперь люди являются врагами Богу по своей природе. Римлянам 5 глава 10 стих, там написано, Римлянам 5:10. «Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Ну еще, Римлянам 8 глава 7 стих написано, «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Вот это тоже слово, которое в Новом Завете встречается. Значит, этот грех состоит в постоянном отрицательном отношении к Богу и к Его заповедям. Сюда же относится недовольство и ропот в отношении того, что Бог делает или чего Бог не делает. Когда вот в израильтяне, помните, роптали на Бога, когда были недовольны им, как Он их вел, что-то им не хватало, вот этот ропот вот этот, он вызывал, конечно, гнев Божий. Вы помните, народ стал роптать вслух Господа, «И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». То есть это вызывает Божий гнев. Вообще ропот и недовольство – это клевета на Бога. Когда человек выказывает клевету, то есть ты не так что-то делаешь, как это нужно делать по отношению к Богу. В последнее время этот грех будет особенно характерен для людей, так как сатана, первый мятежник, будет предпринимать все, чтобы насколько можно людей склонить к противлению к Богу. И вот написано 2 Тимофея 3 глава, 1:6 описывает, какие будут люди. Помните этот список, да? Вот, последние времена наступит на тяжкое, ибо люди будут, там перечисляются, самолюбивые, гордыни, потому что родители, вероломные, нелюбивые, немилостивые и так далее, весь этот список как раз и определяет вот это состояние людей. Следующее определение еврейское слово, которое в переводе на наш язык означает «вина». «Вина». Это слово Павел в Писании использует для обозначения понятия «грех». Смотрите, «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что-либо дерзкую рукою, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа. Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа-то, грех ее на ней, или вина ее на ней». Чисел 15 глава, 30 стих. Еще, 1 Царств 3:13. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». О ком сказано, братья? Священник Илий, да? Его сыновья, которые вели нечестивый образ жизни. И вот Бог говорит как раз об этом вине. Это слово означает как нечестие, так и вину. Впрочем, это понятие в еврейском мышлении тесно связано между собой. Во многих случаях означает преднамеренный грех, тот, который человек планировал, и тот, который сделал. Еще одно слово – зло или злоба. Зло или злоба. Это слово как раз встречается в искушении, Бытие 3.5. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Помните, как написано в Бытие 38? «Ир, первенец Иудин, был неугоден Господу, потому что написано, то, что он делал, было зло в очах Господа». Еще одно место Писания, Судей 11 глава, 27. «А я невиновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною». Это слово «зло», оно происходит от еврейского слова, которое можно перевести как «разрушать» или «разбивать». Оно подразумевает как нечто оскорбительное, нравственно ошибочное и часто относится к несчастным случаям. То, что вина, мы уже говорили это слово. Вот вина. Еще следующее, последнее, по-моему, слово. Несправедливость, проступок, нечестие. Да, я не знаю уже, по, как вы считаете там это, по цифрам, но можете следующее писать. Что? Нет, следующее. Да. Вы знаете, несправедливость, нечестие. Несправедливость, проступок, нечестие. Но это слово часто встречаем в псалмах, в книге Иезекииля, в книге притчей. Вот. Это слово, допустим, Псалом 9.17. «Познан был Господь по суду, который совершил, нечестивый, уловлен делами рук своих». Вот это слово «нечестивый», там как раз вот это слово стоит. Или, например, притча 15.9. Притча 15.9. «Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды он любит». Основное значение этого слова – злоба, то есть нечто противоположное праведности. И вот это вот состояние злобы, братья, человек, который живет с детства. Помните, как Христос сказал? «Ибо если вы, будучи злы...» Он не говорит о том, что все злые люди вокруг, такие злые, что там злостью кипят. А вот это состояние. Состояние злобы, которое в каждом человеке в большей или меньшей степени проявляется. Состояние. Последнее слово, братья, последнее в этом грехе, то есть в этом разделе. Ошибка, заблуждение, дезориентация, шатание. Вот еврейское одно слово, которое стоит здесь, оно означает четыре определения в русском языке. Ошибка, заблуждение, дезориентация, то есть в другом направлении, или сознательное, когда человек кого-то дезориентирует, в другую сторону направляет. Шатание. Это слово употребляется в следующих текстах. «Если же приступите по неведению и не исполните всех тех заповедей, которые изрек Господь Моисею». Числ 15:22. Это слово пророк Исаия использует в своем 53 главе 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Посмотрите, вы знаете, вот хорошо, если вы будете иметь симфонию с ключом к греческим древним словам. В нашем русском языке все слово «грех», 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 да. А вот там разные слова, они разные оттенки выражают. Вот. Но это равносильно тому, как если мы видим черно-белую фотографию, да, черно-белую, все нормально, но есть цветная фотография. Так вот как раз вот древнеевский текст – это как бы цветное изображение всех этих понятий, которые у нас, ну, может быть, в черно-белом изображении. Основное значение этого слова – заблуждение последнего. Оно употребляется тогда, когда речь идет о сознательном, произвольном грехе, масштаб которого человек не всегда осознает. Грехом является все то, что направлено против Божьей заповеди. В конечном счете, грех является непослушанием Богу. Хотя непослушание имеет как пассивную и активную сторону, однако основное ударение в Ветхом Завете делается на активную сторону непослушания. Именно на то, что совершено зло, а не на то, что упущено добро. Грех – это не только промах против истинной цели, но и не попадание в цель. То есть в Ветхом Завете, если рассматривать, если человек зло какое-то сделал, а в Новом Завете, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. В Новом Завете видите, как поднимается планка, что не только что зло делает, а если даже добро не делает, понимает, что надо делать и не делает, то уже вот это тоже является грехом. Понятие грех в Новом Завете. Ну, в принципе, оно тождественно. Я так прочитаю только то, что, может быть, не было. В принципе, повторение тех же самых слов, только некоторые выражения. Я обобщение прочитаю. Рассмотрев слова, употребленные в Библии в отношении понятия греха, мы можем делать следующие выводы. Четыре вывода здесь, братья. Грех всегда направлен против ясно выраженного требования Бога. Что такое грех? Грех всегда направлен против ясно выраженной воли Божьей, требований Божьих. Грех всегда направлен против ясно выраженной воли Божьей. Второе определение. Грех всегда направлен против ясно выраженного требования Бога или воли Божьей. Ну, как вы поняли, так можете писать. То есть грех направлен против того, что говорит Бог. Другое определение Бога. Всякий грех является восстанием против Бога. Всякий грех является восстанием против Бога и нарушением Его заповедей. То, что Адам согрешил, это было тоже восстал против заповеди Бога, против Бога, то есть стал на путь независимости и против Его заповедей. Восстание против Бога и против Его заповедей. В Эдемском саду была одна единственная заповедь, единственный норматив жизни. Там не было 10 заповедей или там 613 заповедей. Одна заповедь, и ее человек не исполнил. Зло может принимать различные формы. Следующее. Зло может принимать различные формы. Зло может принимать различные формы. И ответственность человека за грех является однозначной. Или так, человек ответственен за грех перед Богом. Ну да, четвертое. Ответственность человека за грех является однозначной. Ну, тут так написано, я так и цитирую. Ответственность человека за грех является однозначной. Может, сложно написано. Или можете сказать, человек ответственен перед Богом за каждый грех. Итак. Знаете, грех – это не просто какая-то там шутка или игра с Богом, да? Вот, грех – это, как мы говорили, нечестие, заблуждение, преступление, беззаконие, проступок. Вот. Сущность греха заключается в действии, которое человек делает и направляет против Бога. Он настолько серьезен, что устранить его может нагло только смерть Божьего Сына. Написано, человек никак не искупит брата своего. И вот в этом отдалении человек заслужил полное проклятие, полное осуждение. И никто не мог выбраться из этого состояния. Написано так, Экклесиаста, я не помню, не могу процитировать главу и стих. «Нет человека на земле, который бы делал бы добро и не грешил бы». Нету человека на земле. Помните, как написано? «Все совратились с пути, все до одного негодны». Вот в таком состоянии мы приходим в мир. Всякий грех является восстанием против Бога. Восстание против Бога и нарушение Его заповедей. У нас еще минут 5 есть, да? 10, хорошо. Братья, одно определение прочитаю, но можете конспективно его записать. Не обязательно, как диктую. Под грехом, в смысле сущности человека, Библия понимает состояние или природу, характер человека. То есть грех – это не только поступок, это состояние. Вот посмотрите, когда мы читаем... Римлянам возьмите, послание к римлянам. Вот первые 3 главы, которые читаете, там идет речь о грехах. Грехи, которые человек делает. Грех во множественном числе. Грехи, 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 грехи. Когда Павел состояние иудеев показывает, и язычников, и подводит итог, что все под грехом. А уже начиная с 4 главы, слово «грех» в единственном числе. Грех, грех вошел в мир, грех восстарствовал, грех, грех. О чем идет речь? Речь идет о природном состоянии. о состоянии, в котором человек пребывает. И вот посмотрите, какой ступенчатый характер греха. Братья, откройте Римлянам 5 главу. Я сейчас вспомнил это дело. Посмотрите, как здесь представлено. Послание к Римлянам 5 глава. У меня здесь так отмечено. Если у вас есть ручка, вы подчеркиваете в Библии, можете подчеркнуть три слова. Смотрите, 12 стих. Можете подчеркнуть слово «вошел». «Вошел». «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Слово «вошел». Следующее слово, 20 стихе. Слово «умножился». Значит, это вторая ступень. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, значит, сначала он вошел в 12 стихе, в 20 стихе он уже умножился, а в 21 стихе он восцарствовал. 21 стих, можете царствовал подчеркнуть. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность, жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Какой ступенчатый характер греха? Он вошел, он умножился, и он восцарствовал. Таким образом, в мире царствует грех. Это царство греха и смерти. Поэтому Христос пришел для того, чтобы утвердить свое царство вместо царства греха и смерти. Поэтому апостол Павел говорит, что Бог нас переместил из царства греха и царства смерти в царство возлюбленного Сына Своего. Грех как сущность – это то, что мы унаследовали от наших родителей. Псалом 57 стих, помните, что написано? По-моему, там Давид говорит, в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Да? То есть человек родился грешником. И не потому, что мать у него была, мама была там, нет. Она была нормальная женщина, и у каждого из нас, но мы родились во грехе. Это сущность, это достояние человека. Что, в смысле? Псалом 57, открыл, да? Это же место, да, там? Да, во грехе родила. То есть я родился грешником. Человек грешит, братья, грешит. Не потому, что его другие заставляют, окружение. Человек грешит, потому что родился грешником. Вот это грех человека, это естественно для человека. Знаете, как выражение, да? Я как-то говорил его, может, когда в прошлом году включали. Значит, точно так же, как рыбам естественно плавать. Рыбы родились рыбами, и они плавают в воде. Птицы летают, так человеку естественно грешить. Это его природа. И вот как раз, когда человек не грешит, это равносильно тому, что он против течения плывет. Это он против всего существующего порядка. Вот. Вы не от мира, как вы не. Потому ненавидит вас мир, что не участвуете в его делах злые, как апостол Петр говорит, дивится, что не участвуете в том распутстве. О грехе, как о сущности человека, говорит целый ряд библейских текстов. Грех, взяв повод от заповеди, грех, я плотян, продан греху, живущий во мне грех, а также грех, как состояние человека, это его тотальная испорченность, зависимость от греха его тела, души и духа. Это причина его греховных действий, это сила, которая производит в членах необращенного человека плод смерти, то есть совершает отдельные грехи, которые влекут за собой смерть. Согласно Библии, человек однозначно испорчен во всей сущности. По природе все люди являются чадами гнева и подлежат Божьему суду. С момента нашего зачатия мы носим в себе греховную природу. Мы не приобрели ее посредством нашего поведения, мы приобрели ее вследствие нашего рождения. И помните, как мы говорили, мы уже заканчивать будем, да, по душе человека. Теперь вот это насчет греха. Посмотрим на душу человека, да, хотя в двух словах, местописание не буду читать, времени нет. Значит, составные души человека, помните, какие мы говорили? Разум, чувство и воля. Так вот, разум человека пребывает в состоянии духовной слепоты. Человек духовно слеп, разум помрачен. Написано, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией. Помрачены в разуме. Разум человека не может теперь правильно воспринимать и думать о Боге, потому что разрыв с Богом. Он не может правильно оценивать существующую реальность. И поэтому Христос определяет состояние всех неверующих людей как духовность слепых. Вот. На суд я пришел в мир, говорит, чтобы невидящие видели. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался во тьме. Например, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Или, например, Ефесянам 5:8. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Или еще место, на более яркое. 2 Коринфянам 4 глава 4 стих. Если и закрыто наше благовествование, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Этот Бог века сего ослепил, и человек духовно слеп. И вы знаете, вам разве не встречалось такое? Люди образованные, интеллектуальные, они говорят, а я в Библии ничего не понимаю. Он читает Библию, и для него закрыта эта книга. Только с момента рождения свыше, когда человек входит в эту новую жизнь, человеку открывается этот мир Библии, и он начинает понимать то, что раньше не понимал. Поэтому написано, никакого пророчества в Писании нельзя разрушить самому собою, потому что и автор Дух Святой произносили Божий человека, будучи движимым Духом Святым, и только будучи движимым Духом Святым можно его понять. А без этого никакая человека мудрость не пойдет, пожалуйста. Да. Нет, у него не был обращенный разум. Ева. Да. Разум Евы помрачился во время обольщения. Когда она вступила с ним в диалог, когда восприняла эту ложную информацию, когда эти мысли... Вот Христос говорил, для чего такие мысли входят в сердца ваши? Или в Второзаконии, берегись, чтобы в сердце твое не вошла беззаконная мысль. Вот во время диалога со змеем вошла в нее эта беззаконная мысль. И вот только тогда разум ее был помрачен. Да, до этого не было. А именно во время диалога произошло это падение. Братья, ну это вот мы говорили о разуме. Дальше мы будем говорить о чувствах, чувства насколько развращены. Будем говорить о воле, которая противит Богу. То есть грех захватил все существо человека. Он поразил его дух, омрачена душа, и тело стало смертным. Все, полностью весь человек. И такое погибельное состояние всех людей по рождению. Поэтому необходимо было искупление, необходима была жертва Христа для того, чтобы вернуть нас из этого потерянного состояния. И каким образом он делает, мы будем говорить на уроке сотериологии. А вот эта тема мы продолжим, наверное, завтра уже более подробно. И я некоторые схемы здесь представлю, может быть, или на доске, или на презентации. Время у нас 11. Будем заканчивать, да, брат Денис? Да.